Наша недельная глава в этот, на этой неделе, она очень-очень особая. Одна из самых особых недельных глав всей Торы. У нас каждая недельная глава имеет свою очень особую особость. В нашей недельной главе единственное место в Торе, где есть два перевернутых нуна. Это очень странная вещь. Есть еще один раз, это в 107-м псалме. В Торе это нигде больше нет. И у нас, мы знаем всегда, что есть пятикнижье, а есть мнение, что наша недельная глава, она состоит из целой книги, и еще начало ее относится к одной книге, а конец к другой. И у нас тогда оказывается не 5 книг Торы, а 7 книг Торы. В нашей недельной главе происходит очень тяжелый перелом. Мы начинаем нашу недельную главу с того, что рассматривается о том, как надо взять и зажигать семисвечники сами. Потом у нас рассматривается особость избрания колена Леви из еврейского народа. А потом у нас после этого рассматривается, как евреи уже взяли и начали ехать. И говорится Муше также, значит, ехать уже в самой правильной форме, когда у нас каждое колено имеет свое место. До этого мы же, когда мы выходили из Египта, мы еще не были, мы были поделены колено, но это все еще не было настолько точно и правильно. А в Паршат Балутха, в Паршат Бамидбар, в начале начала нашей книги, еврейский народ был поделен на 4 стана, в каждом стане по 3 колена, все очень организовано, каждый флаг имеет свою флаг. Это вообще просто как армия, мы превращаемся в армию. И мы тогда также, говорится, Всевышний говорит Муше, что он также сделал себе 2 трубы из серебра, которым будут трубить, когда мы будем ехать, или для собрания общества, там есть, или для собрания вождей еврейского народа, и мы пускаемся в путь. И когда мы пускаемся в путь, там описывается, как мы ехали, в каком порядке. Там сначала Муше трубил, что происходило с облаком, как мы ехали, кто ехал сначала, кто ехал в конце, кто ехал в середине. И мы начинаем наш путь, мы уезжаем от горы Синай, и мы начинаем наш путь в Израиль. И тут у нас начинается то, что начинается. Значит, мы начинаем плакать, мы начинаем, значит, у нас одно, в какой-то мере, неправильный поступок, или, может быть, один спад, после другого спада, после третьего спада, когда в следующей недельной главе мы разобьемся полностью, мы пошлем посланников, которые, как вы знаете, возвратятся, и за счет чего мы останемся в пустыне на 39 лет. Но мне кажется, корни этого находятся в нашей недельной главе. И в нашей недельной главе, для меня это всегда очень тяжелый момент в недельной главе, есть это понятие, когда Муше в какой-то мере говорит, я не могу быть их вождем. Вот это... Значит, у нас недельная глава, как будто у нас начало, это такая надежда. Вот мы уже готовы, мы идем в Израиль, а потом у нас Всевышний нам дает такой, как будто я всегда это вижу, как... Вы знаете, когда человек скатывается, ему дается какое-то плато такое, чтобы он как-то сдержался, чтобы он не так катился так ужасно. И это вот это деление, вот эти два перевернутых нуна. И, конечно, явно это нас как-то сдержало, но мы все-таки продолжаем катиться вниз, а пока мы закатим. Происходит то, что происходит, но это же будет в следующей недельной главе. И в нашем Муше говорит Всевышнему, «Ханухи гагити эт кулямезе». Все, Всевышний, я родил этот народ. «Ханухи ладитим», что я его зачал всех, весь этот еврейский народ. Я его родил. «Кашев кумагалай», как ты говоришь мне, «Сээу бэхэкеха кашевисага умэни таюник». Неси его в твоих руках, как несет кормилец своего детеныша. И с этого момента между Муше и еврейским народом происходит пропасть. Есть 70 людей, которые они будут в какой-то мере передатчики между Муше и еврейским народом. Значит, Муше был вождь поколения, которое вышло из Египта. Муше, он не вождь поколения, которое войдет в Израиль. И в этот момент у нас происходит вот это, мне кажется, как я это вижу, вот эта пропасть. Извините, что я так нехорошо говорю о нашей недельной главе. В конце недельной нашей главе, самое последнее, это то, что происходит с Мирьям, как она прокажена. И также именно в этом месте то, что мы знаем, и величие Муше описывается в этой недельной главе. Значит, это в конце. Рассматривается величие Муше, в какой-то мере показать, насколько он, народ, недостоин такого вождя. Ну, я, конечно, какие-то вещи перепрыгнула, я просто хотела просмотреть, кого-то как-то, это как одно, как называется, одно полотно.
И в чем корень разрыва, в чем корень вот этого вот... Отдаление их друг от друга.
Значит, есть понятие, когда люди делают ужасный грех. Значит, человек взял когда-то один раз, сделал какой-то ужасный грех. Или те, которые все время жалуются. на что мы более, когда мы относимся к человеку по-другому. Когда он один раз делает что-то ужасное, или если он каждый день что-то, но малюсенькое, делает неправильно. Значит, еврейский народ до нашей недельной главы сделал один очень тяжелый поступок за 100 телец. Но в нашей недельной главе это будет один за другой. Мы начинаем катиться. Конечно, каждая маленькая вещь достаточно маленькая, но это показывает о нашей, в какой-то мере, нашем уровне. И это в какой-то мере рассматривается с этого перевернутого Нуна. Мы были у горы Синай в течение года меньше 10 дней. Мы пришли туда первый день из Сивана, как раз наш месяц, и мы уехали оттуда. Это тоже, вы знаете, ехать, двигаться – это опасность. Я переезжала, я была, родилась в Ташкенте, переехала в Израиль. Переезд – это перелом. Это очень непростая вещь. И когда еврейский народ начинает ехать, значит, мы были у горы Синай, мы там сделали один, как я говорю, ужасный поступок золотого тельца, и мы там остаемся почти год. Есть какая-то стабильность. Когда мы начинаем ехать, это нарушается. И удержать свой уровень духовный во время, когда мы едем, это очень сложно. Притом есть такое понятие, это говорится в Геморе, что евреи, когда взяли и двинулись с горы Синай, они оттуда двинулись как ученик, как ребенок, который убегает из школы. И если мы так начинаем наш путь, так понятно, что он будет продолжаться не совсем правильно.
Из ваших слов получается, что жаловаться это в какой-то мере даже хуже, чем сделать золотого тельца.
Это начинается с жалобы. Я думаю, что да. В какой-то мере я объясню, почему. Потому что это черта характера. В иудаизме характер, это у нас, значит, у нас это рассматривает Хаим Виталь, великий ученик Ария Кадош, что у нас есть базисная вещь. Базисная вещь – это наши качества. А потом есть наши поступки. Я все мои поступки исполняю и делаю с помощью моих качеств. С помощью, конечно, моих рук, моего разума, но также с помощью моих качеств. И поступки, они менее глубокие, они немножко более наружные. А качество – это мой базис.
Но у нас нет наказания за качество характера, есть наказание за поступки.
Совершенно правильно, об этом тоже рассматривается, потому что это базис. Это вещь, которая еще в какой-то мере… Более у нас почти нет никаких мицвот, которые относятся к качествам. Есть, конечно, но их очень мало. На поступки нам очень легко влиять. На качество намного сложнее. И у нас считается, что с помощью поступков это рассматривает Сефер ха-Хинух в 16-й мицве, то, что называется «Лоиш берубо», «Веэцем лотиш берубо» в книге Шмот, что запрещено ломать кость от жертвы Песах. Это у нас такая базисная очень вещь, которая формулирует ее, мне кажется, первый Сефер ха-Хинух. И потом так и мисрат Ишарим, потом это повторяют все. Наружный мир в моих руках. Я могу взять, если я на кого-то очень обиделась, я все-таки могу взять и принести ему пирог и оставить это у дверей. А улыбнуться ему мне намного сложнее. Властить на мои поступки я могу. Властить на мои эмоции мне намного сложнее. И с помощью моих поступок это постепенно влияет на меня и на мои. Если у нас ребенок, который очень жадный, но ничего не хочет никому давать. Как вы знаете, что мы делаем обычно? Мы его просим, мы ему даем что-то и просим, чтобы он это поделил всем. Значит, как мы влияем на его качество? Поступками. И это говорится также в преданиеи. Всевышний Хатак, который был холе закот от Исраэль, хотел Всевышний, тут есть два понятия, как перевести это слово. Или лезакот это от слова того, что дать нам спут, дать нам, как вы переведете слово спут?
Заслуга.
Дать нам заслугу. И поэтому дал нам так много мицвот. Другое мнение говорит, это сак лежит, лезакот это слово зах, это значит чистый. Всевышний хотел нас очистить, и для этого дал нам так много мицвот. И эти поступки, они нас меняют. Поэтому поступки это то, что в моих руках мне можно дать законы, которые я могу по-настоящему ими их исполнять. И они влияют на меня и меняют мои качества. А влиять прямо на качество очень сложно. Я не хочу сказать невозможно, но почти это очень сложно. А с помощью поступков влиять на качество, конечно, это весь иудаизм. Поэтому у нас есть так много мицвот. Весь иудаизм базируется на том, что наружный мир влияет на внутренний. Не внутренний на наружный, а наружный на внутренний. Как говорят на русском, кем ты поведешься, от того ты...
Того и наберешься.
Мы русские очень ограничены, как вы знаете. Но, значит, что эта поговорка говорит? Какой-то будет наружный мир, какой-то станет внутренний.
Мы принято у нас так себя вести, что если человек совершил какой-то проступок, он может годами мучиться угрызениями совести. Я прошу прощения, что я говорю фрибуль. Да. А, например, жаловаться, это не считается таким тяжелым грехом. Это, ну, как бы, даже человек проявляет какой-то цинизм или сарказм, да, это может быть рассматриваться даже как что-то забавное. Однако получается, что это, ну, более... тяжелая вещь, до которой человек может никогда не чувствовать угрызения совести.
Значит, вопрос, что такое жаловаться? Я могу жаловаться, и это может быть в какой-то, как вы говорите, я могу даже это превратить в анекдот, я могу, уже мне нужно как-то мои эмоции выплеснуть. Вопрос, как я это выплескиваю на другого, понимаете, в какой форме? Угу. Глобально жаловаться значит ощущать, что мир плохой, что мне плохо. А кто сделал этот мир такой? Всевышний. Кроме того, жаловаться, это значит, это в какой-то мере это неблагодарность Всевышнему. Мы считаем неблагодарность самый тяжелый порок. Мы, по-моему, говорили уже об этом. Это было первое человека. Это также корень всех наших отношений Всевышнего. Я Всевышний, который вывел вас из Египта. Уважение родителей у нас находится на том же самом скрижале отношения наши с Всевышним. Мы рассматриваем, что благодарность – это основа основ иудаизма. У кого этого нет, нет ничего, просто невозможно на что строить. А жаловаться – это противоположность благодарности. И вторая вещь – жаловаться – это снять с себя ответственность. А те, которые не имеют ответственности, он считает, что другой виноват в том, что произошло. Обстоятельства виноваты, все виноваты. Так он, понимаете, у него нет будущего, он не видит этого положения. Это мы рассматриваем, значит, Всевышний сотворил меня в этот мир, в этом мире, чтобы я взяла ответственность за себя. Когда я жалуюсь, я даю эту ответственность другому. Значит, я теряю всю цель сотворения этого мира. Я просто объясняю, почему мы к этому качеству болезненно относимся. И качество – это не одноразовый поступок. Качество – это глобальное ощущение человека все время.
Для того, чтобы быть благодарным, нужно обладать большой долей кротости и скромности.
Конечно. Это то, что рассматривается в нашей недельной главе как раз о Муше. Считается, что Муше – это то качество, которое в нем было больше всех, больше, значит, ни у какого человека в мире не было такой кротности и скромности, как у Муше. «Ваит Муше анав меод микола адама шерпне адама». А человек Муше очень скромный от всех людей, которых на поверхности земли.
Обычно люди в наше время очень опасаются быть кроткими и скромными. Есть ощущение, что тебя загрызут, если ты будешь кротким и скромным. Поэтому люди стремятся как можно больше удалиться от этих качеств.
Мне кажется, что когда человек боится, первым делом, я считаю, страх – это то, что берет и... Вы знаете, что если... Меня так учили, когда я была маленькая, что если я боюсь, это чувствуют собаки, и они на меня нападут. И, может быть, я уже рассказывала, что когда я была маленькая, я помню, мы ехали с семьей в автобусе, это было в Ташкенте, это было ночью, мы возвращались с какой-то еврейской там, может быть, свадьбы или чего-то. И в автобусе оказалась шпана. Оказались даже две группы шпаны, и они начали выяснять отношения между собой ножами в автобусе. Водитель ужасно, может быть, я рассказывала об этом. Водитель ужасно испугался. И не останавливался вообще на остановках, а просто летел. А мне было, я думаю, тогда 6 лет, я не помню, 5 или 6 лет, моей младшей сестре было где-то 3 года. И папа сидел с нами. И я помню, что папа нам сказал, вы не боитесь. Вы не показываете, что вы боитесь. Я был в тюрьме, я знаю, что если кто-то боится, все, это ему конец. Они сразу почувствуют, и непонятно, что будет. Я видела ножи. И это, я думаю, одна из таких проблем, что мы ощущаем... кроткость и бессилие как что-то похожее. Кроткость, которая от бессилия, она не кроткость. Это просто человек, у которого нет это мучедра, у него нет стержня.
Это отчаяние.
Конечно. Кроткость настоящая, когда я знаю свою цену, я понимаю, кто я такая. Но я понимаю, что это от Всевышнего. Я даю место всем вокруг. И когда у меня нет этого страха, и у меня настоящая естественная кроткость, люди это чувствуют. И люди никогда этого не будут манипулировать и не пользоваться ей. А когда мы нападаем на людей, потому что у нас есть страх, люди это чувствуют. И это не очень помогает обычно. И нам все время надо защищаться от всех. И все плохие, мы всех боимся. Нам, мне кажется, не очень хорошо внутри. Я могу снова... Я, слава богу, не была никогда в слишком нехорошей среде. Мой папа сидел в тюрьме в Казани. Мой папа даже попросил меня, чтобы я читала Солженицына про архипелаг ГУЛАГа, и там тюрьма папы подчеркивается. Чтобы папа хотел, чтобы я знала, что его тюрьма была достаточно интересной. Понимаете, она такая, которая даже упоминается в этой книге.
Она из... Интересно, своей жестокости.
Что вы говорите?
Чем она была интересна? Жестокость?
А я вижу, что она была одна из не самых таких неважных тюрем. Она была достаточно жесткая тюрьма, поэтому Солженицын же там и относится к таким тюрьмам, которые были достаточно суровы. И тюрьма папы была суровая тюрьма. Он там сидел, конечно, только 2 года, то это очень короткий срок. И он мне говорил, и папа был очень скромный человек, и видите, он остался жив. И он вышел оттуда не обозленный. Наоборот, люди, которые были вокруг, они чувствовали его силу. И когда люди чувствуют, что человек скромный и сильный, они это уважают. А когда наша доброта или наша скромность, она от слабости, о, это совсем ничего не стоит. Это не доброта и это не скромность, это просто страх. Это желание подкупиться.
В прошлый раз, когда после вашего урока был урок Рабанит Вайс, она говорила, что первые девочки, которые пришли на ее урок, они опасались, что есть прослушивающиеся устройства в комнате. И... Простите, да? Это уже было какое поколение? Да? Уже поколение, которое не жило на самом деле при прослушивающих устройствах. Она... Этот страх укоренился. То есть, может быть, специально воспитывая отсутствие страха, как бы это было в вашей семье, люди могут вырасти без. Да? Но если в семье нет специальной методики воспитания отсутствия страха, то он, естественно, будет в людях, которые выросли в этой среде.
Я не поняла вас. Извините, что вы имеете в виду. Значит, смотрите, я росла в Советском Союзе. Я уехала из Советского Союза в 1972 году. Это было не самое простое время. Мои родители были отказники. Папа сидел в тюрьме, но у нас в семье не воспитывали страх. У нас в семье воспитывали уверенность Всевышнего. Папа, одна из вещей, которых он очень, даже можно сказать, гордится, гордился того, что он никого и ничего не боится, кроме Всевышнего. Мама вообще моя была бесстрашной. И поэтому я думаю, что если люди сильные, у них этот страх – это вещь, которую люди себе прививают, и она ослабляет человека страх.
Что бы вы посоветовали человеку, который или людям, как бороться со страхом?
В моих глазах одна вещь – это уверенность Всевышнего. Вторая вещь – это делать. Потому что я считаю, что страх связан с неуверенностью. Страх – это есть разные страхи. Есть страх там, от людей, страх от всего. Я считаю, что страх – это вещь, которая вытекает из неуверенности в себе. А культивировать в себе уверенность – это за счет того, что мы делаем. Это одна из вещей, из-за чего у нас так много мицвот. Когда я делаю, я вижу успех, у меня это в какой-то мере дает мне уверенность. Уверенность мне приходит на слова. То, что мы будем кого-то уверять, что он хороший, и он великолепный, а он внутри знает, что он ничего не может, это ничего не даст. А если мы дадим ему возможность что-то сделать, он увидит, как что он может, это даст ему уверенность. У нас дома нам давали, как маленьким деткам, всегда что-то делать. Но делать это очень важное, что нужно было семье, и что мы в нашем возрасте могли это делать.
Я помню, в книге описано, как вам давали считать гранатные косточки.
Да. И это было очень важно всем. Просто, видите, я только расскажу как пример. Считать гранатные косточки. Я натирала хоросет на Песах. И не давали мне что-то сложное. Значит, весь день перед Песахом я только занималась тем, чтобы я била орехи. Дети любят пить орехи. вынимала это все. Я ощущала громадную помощь в семье. И когда ели хоросет, все знали, что я его приготовила. Или там, я помню, была очень маленькая прихожая. Ну, я думаю, метр на метр. И я даже в 5 лет ее мыла. Я помню, сколько времени я ее мыла. Но все видели, это была прихожая. Значит, мне не давали какую-то вещь, которую она... Я бы не могла ее выдержать, или слишком сложно, или на меня напрягает. А что-то такое, что дети очень любят делать, и вместе с тем ощущают, вместо того, чтобы просто играться, это вещь, это и игра, и вещь, которую ребенок ощущает, что он что-то дал семье.
Спасибо. Мы говорим, если мы говорим о взрослом человеке, что он боится что-то сделать из чувства страха, да? Например, мы в прошлый раз, у нас была тема танцы отношений, да?
Не слышала?
Мы в прошлый раз говорили, да, о танцах отношений, да, когда человек понимает, что его вовлекают в манипуляцию, да, и он понимает заднее число, что он должен бы выйти из этого, да, и ответить каким-то образом, но страх он парализует. И человек дает себя увлечь вот этим вот, вот этом танце манипуляции, и у него нет смелости сказать. Что бы вы посоветовали в такой ситуации?
Первое, то, что вы сказали, человек должен понять в момент, когда происходит манипуляция. Часто человек не понимает это. Я думаю, что то, что он не понимает, это потому, что у него внутри есть какие-то сложности психологические, из-за которых ему это неприятно. Или которые ему, скажем, если мне очень, я ощущаю себя не очень уверенной в себе, и мне очень важно, что люди меня любили. И я ищу от всех, что все меня любили. Это очень, мне кажется, ужасное качество, потому что тогда меня очень легко ввести в манипуляцию. Я даже не понимаю, что меня ввели в манипуляцию, потому что мне показывают, что я понимаю кого-то внутри, что если я это сделаю, меня будут уважать и любить. Это, может быть, будет 5 минут, но не больше. Поэтому люди должны очень хорошо понимать свои слабости. Но это уже отдельный, очень тяжелый разговор. Понимаете, как быть, понимать свои... Человек, который не уверен в себе, ему очень тяжело увидеть в себе слабости. Он боится видеть в себе слабости. И тогда другие люди этим пользуются. Может быть, я рассказывала, что у меня мама, она с очень маленького возраста меня учила вот на базе, и на базе себя, и на базе также литературы. Почему этот герой так себя вел, что он имел в виду, где была вот эта манипуляция, как посмотреть, как он мог себя вести по-другому. Это, мне кажется, одна из важных частей, важное понятие литературы. Для чего мы читаем литературу? Для того, чтобы понимать и входить в жизнь, кого-то, в душу другого человека. Видеть разные понятия, разные поведения людей. Это вы у меня замерли. Галит, только у меня это замерло, или у вас тоже? Все, вы уже сейчас
не замерли. Нет, у меня все в порядке, да, все в порядке.
Извините, у меня что-то... У меня нестабильный интернет. Одну минуту, я пойду его проверить еще раз. Или уже все хорошо?
Все хорошо. Мы вас хорошо видим.
Да, хорошо. Я считаю, что литература – это очень хорошая, как называется там, очень хорошая вещь, которой можно пользоваться. Для того, чтобы понимать, как это понять, что и как это. И с детьми заниматься. Ты можешь быть, рассматривать про овечку, рассматривать про бабочку. Я думаю, что с детьми это очень хорошо, когда это как раз какое-то животное, какое-то что-то отвлеченное совершенно. Это может быть солнышко, или луна, или стол, или стул, или бабочка. Все равно, что вы выбрали. А животное, мне кажется, более близко к ребенку. Понимаете, это тоже что-то живое. И посмотреть, почему он так себя вел. Что привело к тому, что он так себя вел. И в какой-то мере дать, чтобы ребенок сам придумал, как эта бабочка могла себя вести по-другому, чтобы выйти из этой ситуации. Или что было правильно. Или почему бабочка себя так повела. Мне кажется, это вещь, которую надо учить ребенка с очень маленького возраста. У меня дома это моя мама делала со мной, я думаю, с 3 лет. С 4 явно.
То, что я слышу из ваших слов, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, это приучает ребенка к тому, чтобы была какая-то перспектива, чтобы были какие-то альтернативные решения. Конечно. То есть, если мы переводим разговор на платформу взрослых отношений, то хорошо бы, что и у взрослого человека тоже была когда даже он находится в разговоре, какая-то перспектива того, что происходит, что есть альтернативные возможности поведения.
Конечно. И понимание себя, понимание, что другой от меня отечки хочет, и понимание, какие у меня есть варианты. Скажем, даже такая самая простая вещь. Меня хотят, я ощущаю, что я в ловушке, извините, что я так говорю, все равно почему и как это оказалось. Я могу сказать, ой, извините, у меня сейчас немножко, я себя там чувствую не очень хорошо, извините, я перезвоню завтра, я поговорю с вами завтра. Как-то, понимаете, как это? И потом продумать это со стороны, и понять, как ответить. Не всегда надо резать. Значит, люди, которые очень боятся и не уверены в себе, они реагируют очень жестко. Но уже не боятся, они в опасности. А потом это тоже не очень хорошо, потому что мы испортили отношения.
Иногда людям проще портить отношения, чем искать какие-то альтернативные, более мягкие выходы из ситуации.
Ну, я думаю, что есть. Для меня это даже как азарт. У людей есть всякие формы азарта. В нашей семье это был вот такой азарт, как выйти из таких... У меня папа был очень азартный человек. Так для него это был просто такой вызов, как выйти из такой ситуации.
В этом есть такой английский юмор, я чувствую, как бы украшение взаимоотношений. Это не просто рубить на том, а делать из этого что-то изящную конструкцию такую.
Конечно. Вот у нас в семье это однозначно, это считалось такой шедевр. И мы могли там прийти в семью и рассказать, я оказался в такой ситуации, и вот я как вышел. Или папа даже нас, и папа, и мама, у нас был такой как понятие, как семейный консилиум. Скажем, у папы есть какая-то проблема. Я думаю, что родители это делали однозначно для того, чтобы нам учить нас, как себя вести. Но они это не делали поучительно, совершенно никак. Они, как будто мы все собирались там вечером, и папа говорил, вот у меня такая проблема, я вошел в такие отношения с кем-то. Вот у меня за счет того, что мне тут было тяжело, там было тяжело, этому человеку надо то и то. Как будто разлагал все по полочкам нам. И спрашивал, как мы считаем, как можно выйти из положения. И я помню, я в 10 лет, в 7 лет могла дать какое-то предложение. И папа мне потом, я уверена, что папа сам это мог придумать намного легче меня. И папа мне потом говорил, через даже 10 лет, ты знаешь, я сделал как ты. И ты не знаешь, как это мне помогло. Это спасло отношения. И какие хорошие были последствия. Это дает человеку громадную уверенность. Это его учит, как думать.
То есть по-настоящему благородно выйти из ситуации.
Да. У папы, может быть, я говорила об этом, у папы было понятие честь белого офицера. И он нас учил об этом.
Благородство поведения.
Да.
Как это называется? Благородство обязанное.
Да. Я так говорю, папа это называл честь белого офицера. Да. И нас так воспитывали.
Вы упомянули такую вещь, что если человек не знает своих недостатков, то им очень легко манипулировать.
Да.
И человек, может быть, даже знает свои недостатки, но настолько он видит мир через призму своих недостатков и своего вот этой парадигмы взгляда, что он тяжело ему действительно видеть объективную ситуацию. Если у этого какой-то, например, человек, который считает, что все ему делают назло, да, он даже не увидит другого варианта, что кто-то мог ошибиться, кто-то мог оступиться, да, настолько ему кажется, что все против него. Как человеку выйти из вот этой вот пелены своего взгляда на жизнь?
Если у него есть семья, которая может его поддержать, спросить. Я думаю, в нашей семье тоже была одна из вещей, это мои родители очень много советовались. Не с каждым встречным. А у них были всегда друзья, которых они считали очень достойными, и они к ним приходили и спрашивали совет. Это нужно не стесняться. Я думаю, что такой человек будет очень скован. Ему будет очень тяжело взять и честно кому-то что-то рассказать. Мои родители были очень смелые, как я им говорю, очень уверены в себе. Когда они оказывались в такой ситуации, они приходили и спрашивали, нам кажется, что так-то и так-то. Что, какой выход из, как вы видите эту ситуацию?
Я слышу от вас часто выражение уверенность в себе, благородство, смелость, так, храбрость, да? Как взрослый человек, уже его воспитали, да? Уж как воспитали, так воспитали, да? Но как он может сам себе это воспитать?
Я считаю, что Всевышний нас сотворил так, что это всего цель всех книг, которых у нас есть, всех книг Мусара. Я думаю, что также даже если так нас воспитали, у нас... Вы знаете, что, может быть, я вам рассказывала, что как я один раз взяла моих племянников в ботанические сады, там рядом с каждым деревом было написано, кто это дерево посадил, когда его посадили. А, так как очень хорошо поливали ботанические сады, а вода, как вы знаете, сливалась недалеко, мы, когда вышли из ботанического сада, там было очень много колючек, очень высокие, очень красивые. И вот маленький мой племянник спросил, а кто эти колючки посадил? Я ему пробовала объяснить, что никто. Он не мог понять, почему все деревья были посажены, а колючки нет. Так почему это рассказываю? Мы сделаны из земли. И даже если нас очень хорошо воспитали, все время есть зерна колючек, которые в воздухе. Если мы не будем себя перепалывать, или как там называется, и воспитывать себя, первоначальное воспитание очень мало поможет. Но нам кого-то дает путь. Но мы все время должны сами себя воспитывать. И точно так же, как человек, которого хорошо воспитали, то если он не будет себя продолжать хорошо воспитывать, это ничем не поможет. Точно так же человека, который не воспитывали, он может себя воспитывать. А то вся наша литература, она вообще ненужная, понимаете, сифрей мусары, все, что нам говорится про этику. Вся цель и вся цель Торы, это не что мы не можем, это снова понять ответственности. Я не отвечаю за себя. Я такой, потому что бедные мои родители так меня воспитали. Поэтому я тоже такой бедный, примите меня, как я есть. Это просто противоположность Торы. Вы знаете, что отец Авраама, который начал иудаизм, был Терах. Не самый приятный человек вначале. И Авраам себя сам воспитал. Я все думаю, также его имя Авраам, отец. Он был отец самого себя. Каждый из нас может стать Авраамом. Каждый из нас может быть отец самого себя. Понимаете, что называет отец самого себя? Воспитывать самого себя. Раби Акива сам себя воспитал. Рут сама себя воспитала.
Для этого нужно обладать потрясающей интуицией, каким-то необыкновенным внутренним стержнем. Согласна?
Для этого есть, значит, у нас есть аксиома. Всевышний меня сотворил, Всевышний дал мне мои силы, и Всевышний от меня как будто бы дал мне вот эту, что я должен сделать в этом мире. От меня не требуется ни больше, ни меньше моих сил. И мне дано вокруг все возможные данные, чтобы мне помочь. Есть люди, есть книги, есть все, что мне помочь. Есть Zoom сейчас, когда-то не было. Я занималась математикой, я вижу мир как математическую задачу. Я рассматриваю все данные, которые мне Всевышний дал, сложности, которые Всевышний мне дал, и рассматриваю, как я могу это взять и решить. И я уверена, что мне не дано. Вы знаете, что в математической задаче, если есть одно лишнее данное, значит, кто написал эту задачу, писал ее неправильно. Я считаю, что во мне нет ничего лишнего. И я должна всем пользоваться. Видите, я знаю русский язык, я стараюсь им пользоваться. И если чем-то своим не пользуюсь, значит, я неправильно использую то, что мне Всевышний дал.
В Торе написано «Вавта бехолле вавха», написано «два вет».
Да.
Да? Что мы должны пользоваться и своими недостатками.
Конечно.
Как же можно пользоваться недостатками для служения Всевышнего? Они же мешают.
О, великолепно. Мне кажется, это одно из самых важных вещей, пользоваться, конечно, и плюсами, и минусами. Скажем, дайте мне какую-нибудь негативную вещь, чтобы понять, как...
Например, лень, она тянет вниз, да, отчаяние.
И хорошее качество. Видишь, что это как раз, потому что я могу решить, когда мне надо... Когда мне вдруг хочется сделать что-то очень неправильное, я могу тогда пользоваться ленью, решить, нет, говорить себе, ой, это неправильно, какой ужас, так нельзя себя вести. Но сказать просто, я лентяйка, зачем мне пойти и делать эту вещь? В это время отдохнуть.
А хорошо, отчаяние.
Что это?
Отчаяние. Ну, отчаяние? Отчаяние, да, то, что сказать, то, что человека тянет вниз.
Так я могу отчаиваться от каких-то нехороших вещей, которые тоже мне вдруг хочется делать. Отчаиваться от людей. Значит, как будто у нас есть люди, которые всегда ждут от других что-то, что они сделают, дадут. Зачем ждать от других? Можно отчаиваться от всех.
А, то есть отчаяние от иллюзий, не питать никаких иллюзий.
Да, конечно.
А, например, тоска, грусть.
Что это?
Грусть.
Грусть, это значит, я просто показываю, как можно любым понимать. Первым делом, у нас есть время в году для грусти. Это... у нас 9-го, а у нас есть 3 недели для грусти.
То есть я говорю грусти, дорогая моя, я тебя понимаю. Я
искренне... Или вы хотите, если у вас вдруг попала ужасная грусть, можете делать икун хацот в этот день. Ну, какой икун хацот, это оплакивает разрушение храма. Я просто, у нас даже хорошие качества могут быть очень вредными. Говорится, что второй храм был разрушен за счет скромности одного человека.
Да, и Шауль тоже был скромный, ему это менять.
Да, только было в минус. Нет понятия хорошего или плохого качества. На иврите качество – это меда. Меда – это мера. Вопрос, когда вы этим пользуетесь и сколько вы этим пользуетесь?
Но жаловаться, о том, о чем мы начали с вами говорить. Вы сказали, что жалуйте – это качество характера. Я не могу сказать,
что... Жаловаться Всевышнему, чтобы он уже построил храм. Снова, я просто беру первое, что мне входит в голову. Я даже не продумала об этом очень глубоко, вы понимаете? Жаловаться о состоянии не меня, а еврейского народа.
Ой, это очень опасный путь, разве не?
Да, но только вы не о себе.
Я Алло.
Вы не о себе. Вот
Алло.
Если я буду жаловаться о себе, это будет очень опасно потом.
Алло.
Ну? Да?
Какая-то помеха. Если жаловаться о себе, вы сказали, это будет опасный путь?
Я сказал заранее, что жаловаться – это нехорошая вещь.
Нельзя жаловаться о себе Всевышнему?
Можно просить помощи.
Угу. Но не жаловаться.
Не жаловаться. Вот это слово – это какой-то бунт.
А то есть не говорить, вот я такая бедная, несчастная, мне надо то, у меня нет того, и мне вот так это так. Нет.
Но вы хотите помощь, пожалуйста. Понимаете разницу между жаловаться и помощью, и просьбой помощи. Я когда прошу помощи, я беру за себя ответственность. Mm-hmm. Это пишет Рамхаль в Дерех Хашем. Всевышний дал мне разум, поэтому есть молитва. И цель молитвы – это не передать ответственность Всевышнему, а цель молитвы – это я ответственна за себя, я понимаю, что мне надо, и я прошу от Всевышнего. Mm-hmm. Я думаю, что вы понимаете разницу между жаловаться и то, что я решила, что мне надо, и просить. Mm-hmm. Пожалуйста, Галит.
Да, спасибо большое. Просто у нас есть очень много вопросов, но надо успеть.
Да, да. Первый вопрос спросили о том, почему число колен каждый раз он такой очень круглый. Значит, у нас есть первым делом одно колено, которое его число менее круглое. Это колено Гад. Оно заканчивается на 50. И в этом тоже есть комментарий. Есть кто считает, что по-настоящему колены были очень круглые числа, и так сделал Всевышний. А есть мнение, что это округление. Но колено Гад тем, что его число заканчивается на 50, показывает, что все-таки, да, это именно те цифры, которые были.
Спасибо. Так, это все ясно. У меня вопрос такой. Как быть слишком доброму человеку, который не умеет и не хочет плохо думать о других, даже если все видит? Наверное, это глупость?
Нет. Мы всегда должны видеть в других. Это была особость моего отца. Папа был совершенно не наивным человеком. Папа все видел. И вместе с тем, это я помню один раз, уже когда он был достаточно пожилой, папа там, надо было какие-то дела в банке, и там пошли, и нам сказал, и папа выглядел как человек, который вообще не понимает в деньгах, не разбирается ни в чем, так его люди его как-то представляли. И тот, кто... Там мы пришли к какому-то человеку в банке, он сказал, вы знаете, ваш папа знает боль любого другого, точно, что у него происходит в его счету. Папа был совершенно не наивным человеком, но папа видел все именно с хорошей стороны. И вот умение видеть плюсы, это не наивность, это очень тяжелая вещь. Потому что когда я вижу в другом плюс, этот плюс в нем вырастает. Когда я вижу в другом минус, этот минус вырастает. Просто я не должна человека преувеличивать. Я вижу в нем плюс. Я вижу также в нем все остальное, но я на это не обращаю внимания. Но я понимаю, я не жду от человека больше, чем он может. Я думаю, что тут есть такая большая проблема, что когда я вижу в людях плюс, я почему-то от них начинаю ждать что. А это неправильно. Я ни от кого ничего не жду. Я жду только от себя. И когда люди делают какие-то неправильные поступки, я им прощаю. Я понимаю, что они слабые. Я вижу в себе мою слабость. Я понимаю в людях слабость, но это не превращает их в нехороших. Еще одна очень важная вещь в иудаизме, это будет у нас как раз в конце нашей книги, в конце книги Бамидбар, мы люди, мы не судьи. У нас в иудаизме считается, что есть только один судья, это Всевышний. Я никого не осуждаю, я только наблюдаю. И вот такое понятие, он хороший человек, он плохой человек, это не мое дело. Кто решит, это только Всевышний. Я не знаю все его слабости, все его сложности, все, что происходит у него внутри и снаружи. Я так смотрю, как он меня относится, и что я... И вообще, первым делом, ни от кого ничего не ждать. Я могу попросить. Он мне даст, хорошо, не даст, большое спасибо, что... Значит, это то, что он может.
Спасибо. Здесь срочно просят, спрашивают, как молиться за нееврея.
Так мы говорим имя его и имя его матери.
И я тогда тоже хочу, я вот, к сожалению, забыла в начале урока сказать, что мы посвящаем всю наш эфир сегодняшний хорошим новостям. Поля Бат Алена. Была сделана биопсия. Мы ждем хороших новостей.
Амин. Поля Бат Алена, Шашем, я знаю, что все было у нее хорошо.
Так, есть вопросы, есть поднятая рука. Давайте дадим слово. Таня, я вам сделала возможность включить микрофон.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Рабанитка, может быть, я как-то неправильно поняла, но вы в какой-то момент вы начали что-то сопоставлять вот с этой заповедью не ломать кости от жертвы пасхальной. Вот мне всегда было вообще интересно, с чем это связано, как объясняется это. Если это по теме нашей, это, можно сказать?
Потому что это одно из вещей, которых я как раз не затронула, когда мы говорили о том, что было в нашей недельной главе. В нашей недельной главе описывается, как евреи сделали жертву Песах в пустыне. Да. И там как раз есть вот это понятие, что мы не имеем права ломать кости жертвы Песаха, потому что это у нас и рассматривается даже Песах Шени. Это Песах, который, если мы не смогли делать вовремя, мы можем делать это через месяц. Да. Значит, то, что я из этого, я не объяснила эту мицву, только на этой мицве, значит, то, что рассматривается в Архинух, что о жертве Песах есть очень много мицвот. И он объясняет, почему там нельзя ломать кости, другие вещи. Это вот та вещь, что мы должны, и вообще жертва Песаха, в том, что, вы знаете, что когда мы делаем кидуш шаббат, мы говорим, что это в честь Песаха. У нас как будто почти все в честь Песаха. И он спрашивает, почему все наши соблюдения закона в честь Песаха, то чем мы больше делаем вещи, тем это входит больше внутрь нашего качества. И для того, чтобы мы помнили все время, что это так. Именно ломать кости, что говорит Сефер ха-Хинух, есть много объяснений, есть Магаль, есть Сефер ха-Хинух. Значит, если я говорю про Сефер ха-Хинух, он рассматривает, подчеркнуть, что когда мы вышли из Египта, мы и в Египте уже самом, мы прекратили быть рабами. А рабы, они обычно гладают кости. И ломают кости, чтобы вытащить там любую какую-то косточку. И любую какую-то кости. А мы, когда должны были есть жертву Песах, должны были себя ощущать свободными людьми. А Маараль осматривает другую идею, что жертва Песах – это понятие нашей веры Всевышнего. И поэтому мы не ломаем кости, это понятие целости. Это уже целая идея, как это развивается.
И вот то, что относится тоже к главе, почему 38 лет в пустыне Песах не делали, а вот почему его сделали на второй год?
Да, пожалуйста, это есть, конечно, об этом очень много. Одна из вещей, потому что для того, чтобы делать жертву Песах, родители должны иметь обрезание. И дети тоже. Если дети не имеют обрезания, родители не могут делать жертву Песах. Когда мы выходили из Египта, мы все мужчины сделали обрезание. Когда мы находились в пустыне 38 лет после Золотого Тельца, начался облака себя не очень хорошо вели. И поэтому был не очень хороший климат. Значит, не было достаточно солнца в стане. Мы в пустыне, а нет достаточно солнца. То, что называется «Лёйт нашвагу ацфунит». Не веял северный ветер. И поэтому было опасно делать обрезание. В момент, когда у родителей родился ребенок, и ему невозможно, а если это опасно, ему не делали обрезание, тогда родители не могли приносить жертву Песах. Кроме колена Леви, которая продолжала делать обрезание, хотя это было опасно. А вот этот Песах, который мы сделали, это был какой-то особый приказ, что мы должны, это называется гуат шаа. Это было как будто ненормальная жертва Песаха, как будто особая, которая была сказана, даже если у вас дети не имели обрезания, вы все равно имеете право сделать жертву Песах. И на это есть объяснение, почему это нужно было. Но это уже рассматривает это Меша Хохма. Видите, на каждую вещь есть какие-то комментарии, почему это так.
Понятно, но как-нибудь вы нам расскажете.
Если вы хотите, чтобы я уделила этому время, пожалуйста, это вещь, которая очень известна. Это можно на это сделать даже 3 урока. Это, это начало 9 главы книги Бамидбар.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Спасибо. Следующий вопрос. Давайте быстро. А если просишь за кого-то, передаешь ответственность Всевышнему?
Нет, это наша ответственность. Я прошу за кого-то. Так. Вы должны понять, что такое моя ответственность. Моя ответственность – то, что я могу сделать. То, что я прошу, это уже моя ответственность. Я могла же и не молиться. Есть ситуация, когда только просить это недостаточно. Я должна что-то сделать. Значит, тут надо посмотреть, в чем моя ответственность, понимаете? Есть случаи, когда это пишет также Хазумиш, когда люди передают ответственность Всевышнему, то, что по-настоящему их. Если у кого-то не приготовилось, кто-то голодный. Кто-то голодный, и у них нет еды. И я буду молиться, чтобы у них была еда. Они живут дверь рядом со мной. Я могу им принести суп. Мне кажется, что то, что я молюсь, это я даю ответственность Всевышнему. Когда по-настоящему я могу просто взять, постучать в дверь и принести им суп. Если, конечно, это их не унесет. Это очень, понимаете, это щекотливая вещь, зависит, какая ситуация.
Спасибо.
Пожалуйста.
Следующий вопрос. Как достичь меры во внутреннем состоянии и во взаимоотношениях с окружающими, не впадая в крайности?
О. Одна из самых правильных вещей – это иметь какого-то наставника. Потому что мы люди, и нам очень тяжело не впадать в крайности. И мы также сами не видим себя. Нам очень тяжело. Вы знаете, даже если я смотрю в зеркало, это уже то место, где мне кажется, что я... Первым делом, я никогда не видела, как я выгляжу. Единственный человек, которого я никогда не видела, это саму себя. Потому что когда я смотрю в зеркало, я вижу все наоборот. И есть какое-то искажение. Можете даже взять себя и еще кого-то, посмотреть в зеркало, и вы увидите, посмотрите на него и на в зеркало отражение, увидите, что это не то же самое. Точно так же вы не то же самое. Поэтому, так как мы никогда не видим себя по-настоящему, нам очень тяжело быть объективными. Поэтому очень важно иметь какого-то наставника. Это очень важный вопрос. И очень непростая вещь. Поэтому тут очень важно, чтобы был у нас кто-то, кто мог нам помочь и сказать. Это может быть книга, конечно, желательно живой человек, который нас знает. И желательно человек, который уже это прошел и понимает, о чем идет речь. Прошел, я имею в виду, сам работал с собой. Если у этого человека еще есть цепочка преданий, от, понимаете, как это делается из поколения до, это, конечно, великолепно.
Спасибо. Как научиться постоянству, не бросать посередине?
Надо себя заставлять. Для этого нам надо качество, которое называется гвура. Гвура – это значит героизм. Просто быть героем. Да, желание бросать посередине. Значит, у нас есть 2 точки, где нам очень тяжело. Нам очень тяжело начать, нам очень тяжело закончить полностью. Последняя капля, она уже все, но нет терпения. Я уже все, убегаю, не могу больше. Знаете, что помыть посуду, это не значит вытереть посуду и положить ее в шкаф и также убрать, как называется, умывальник. А вот вы почему-то, дети считают, что вымыть посуду, это только вымыть посуду. А мама почему-то считает, что вымыть посуду включает в себя еще очень много каких-то непонятных вещей. Поэтому что такое закончить, это очень относительная вещь. И чем мы более заканчиваем полноценно, тем мы, конечно, более полноценные люди. Первым делом сначала не требовать от себя слишком много. Разбивать вещи на маленькие кусочки и решить, что вот это я закончу, потом это я закончу. Не требовать от себя слишком много. И это очень важное качество. Доводить вещи до конца – обязательная вещь. И если я не довела вещь до конца, эта вещь не считается в честь моего имени. У нас есть как раз пример, который связан немножко с нашей недельной главой. Муше вывел кости Йосефа из Египта. Но, как вы знаете, Муше умер в пустыне и не вел кости Иосифа в Израиль, потому что он просто не мог, он не вошел в Израиль. Кто взял и похоронил, конечно, кости Иосифа в Шхеме, это был еврейский народ. И в книге Иошуа написано, и кости Иосифа, который вывел еврейский народ из Египта, похоронил в Шхеме. Но еврейский народ не вывел кости Иосифа, это был Муше. Но потому что Муше не поставил последнюю точку, это, кто поставили это евреи, считается, что это сделали евреи. Доводите вещи до последней точки. Я знаю, что это ужасно тяжело. И это целая наука, как научиться себя так себя вести. Сложно, согласна, очень сложно.
Пани Тхава, огромное спасибо. Действительно, вот я тронута была, когда вы вот в самом начале пересказывали содержание недельной главы и сказали, как-то вот, я сейчас дословно, может, не вспомню, но вы так лично сказали, что случилось такое несчастье. То есть вы так это лично сказали, что я это прочувствовала, как вот, ну, как будто это вот, ну, с соседом случилось. Это так вот вы это чувствуете, так это... Не там где-то что-то мы читаем, это с нами, это тут, это сейчас. И вот за это я вам очень благодарна. Ощущение, которое вы даете нам.
Спасибо, спасибо большое.
Вот, и спасибо большое вам, Рабанит Ити. Была потрясающая беседа. Я даже боялась вот что-то пошевелиться, чтобы помешать. И хочу пожелать хорошего шаббата. И ждем ровно через неделю. Да, хочу, конечно же, всем сказать, что в ближайшее воскресенье, как всегда, постоянный урок Рабанит Хавы Куперман по воскресеньям в 6 часов по Израилю. По этой же ссылке подключайтесь. Это всегда интересно. Вот. И спасибо еще раз.
И я приветствую Кармелю Райс, я очень ей благодарна, мы знакомы очень много лет, и если вы знаете книга «Чтоб ты остался еврей», без Рабанит Кармели Райс никогда бы не была напечатана. Я ей неописуемо благодарна, вы не представляете, сколько усилий это взяло от них. Просто никто не может себе представить. Значит, я просто могу сказать, извините, что я вмешиваюсь, она приходила каждый муцей-шаббат с мужем, а у папы всегда сидели люди, и всегда кто-то в середине мешал, и всегда кто-то приходил. И у него было всегда это терпение подождать. И папа всегда решал, понимаете, на что? Потому что есть вещи, которых они неописуемо срочные, и просто невозможно их отложить. И у Кармель, вот если вы говорите, доводите вещи до конца, учитесь это у Рабанит Кармели Райс.
Спасибо большое.
Я думаю, что любой другой человек бы отчаялся.